Глава четвертая. Вот чисто физический секс меня не интересует, нет. Я вот обязательно думаю, что всегда должно быть какое-то чувство. Какое-то чувство, я не знаю. Но я не знаю, например, накуриться там вместе или напиться. Масяня. Она была странная, это верно. Чудная, непонятная, неправильная, ненормальная, как все, в ком есть огонь. Смешная и нескладная в своем заляпанном соусом платье, которое действительно не шло к ее походке и жестам, ее манере двигаться и манере говорить, и в ней по-прежнему ощущалось что-то чужое и непонятное, а это было для него привлекательным и заманчивым во все времена. Да, она была далеко не красавица, нескладная и где-то даже неуклюжая, но она ему нравилась. Ее живые зеленые глаза, ее косички цвета спелой пшеницы, и ее неуловимая чуждость, и еще ее огонь. А еще ее манера драться. Правильная и тактически верная. Во всяком случае, с данной противницей. Оделалась испорченной прической и парой царапин, а противнице перепало неплохо. Так ей и надо. Будет думать, прежде чем говорить. Почему-то любой мужчина, если он мужчина, конечно, а не мешок с дерьмом, знает, что за каждое слово нужно отвечать, только тогда оно имеет вес. А у женщин все запросто, захотела, ляпнула, и никакого ответа за свои слова держать не обязана. Потому и не уважают мужчины женскую болтовню и пустые сплетни, если они мужчины, конечно. Но в данном конкретном случае все получилось очень славно. Ему даже понравилось. Если уж ты, цыпочка, считаешь, что твоя коллега стиральная доска, на которую может позариться только изголодавшийся по бабам мистралиец, так уж будь добра, докажи, что имеешь право говорить это вслух. А если тебе вдруг сразу приспичило спрятаться за спину своего младшего писаря, так засунь себе язык в... туда, в общем. И не рассуждай, что у Ольги заскоки от хронического недотраха. А то ведь нечего делать, вытащить тебя из-за спины твоего перепуганного кавалера, который в глаза-то смотреть боится, не то что возражать, тоже мужчина называется. Вытащить за шиворот и бросить в круг, как положено у порядочных людей, и доказывая, что твоя соперница под гоблина готова лечь, как ты утверждаешь, и еще пальнуть в потолок из пистолета, чтобы никто не подходил и не смел мешать. И давай, детка. А если тебя хватает только на то, чтобы вцепиться сопернице в волосы, а потом и те выпустить из рук и пускать сопли в три ручья, пока тебя месят кулаками, так опять же засунь свой язык и так далее». И скажи спасибо, что вышибала достаточно быстро освободился и подошел, а то бы тебе попало куда больше. Ольга рассвирепела не на шутку, а женщины в гневе бывают опасны. «Да что ж-то за вечер сволочной выдался?» — матерился вышибала, провожая взглядом зареванную девицу. «Уже и бабы начали. Ольга, ты что, совсем охренела? Только вашего бабского бокса мне тут не хватало». «Не ругайся, Дик», — примирительно попросила Ольга, довольная да нельзя. «Мы уже уходим». «Уходите поскорее. Имел я в одно место такую работу. Что за дела, мать твою?» Закончить свою речь он не успел, так как ему опять пришлось бежать наводить порядок. Кантор помог Ольге надеть плащ, и они, наконец, покинули этот злосчастный трактир. «Чего ты улыбаешься?» — спросила девушка, на ходу расправляя пострадавшие косички и пряча их под капюшон. «У тебя глаза горят, как у кошки», — еще шире улыбнулся Кантор. «Так любишь подраться?» «Элмар это называет высокое вдохновение битвы», — тоже улыбнулась Ольга, — «а король над ним смеется». «Не знаю, может, у принца Элмара оно и высокое», — засмеялся Кантор. «Но ты бы видела, как вы выглядели со стороны. Обхохотаться можно». «Я понимаю, у вас это происходит серьезнее», — согласилась Ольга, — «поэтому тебе и смешно». «У нас это действительно серьезнее. Если бы мне сказал такое незаколдованный человек, побитой мордой он бы не отделался. У нас за слова принято отвечать. Если кому-то хочется обозвать товарища чем-нибудь оскорбительным, то он должен быть готов тут же выйти с ним в круг на ножах и доказать, что имеет право говорить то, что думает». «Страсти какие!» — уважительно, но без особого одобрения прокомментировала девушка. «А ты выходил?» «Разумеется, и неоднократно, ни разу не колеблясь. Зато теперь мне никто не смеет говорить в глаза всякие гадости, вроде того, что сказал Ромеро. Кстати, чтоб тебя не мучило любопытство, это неправда». «Я знаю», — просто ответила она. «Мне Азиль говорила. Вернее, не мне, а королю, но при мне». «Королю?» — Кантор слегка опешил. «По какому поводу?» Он спросил, правда ли это, а она сказала, что нет. Ох, Азиль, дитя ты бестолковая, язык у тебя как был в 7 локтей длиною, так и остался. Что ж ты еще наговорила про меня, его величество и всем присутствующим? А что она еще говорила? Много чего. Она в тебя заглянула и рассказала, что она увидела. Понятно. Спасибо, Азиль, спасибо, милая. Ольга, ты уж не расспрашивай меня об этом и не проси истолковать. Это все не для обсуждения. Лучше расскажи что-нибудь о себе. Я бы сам рассказал, но мне нельзя.
Ладно,
охотно согласилась девушка. Давай расскажу, как я сюда попала.
Расскажи лучше сначала, попросил он, как ты жила в своем мире.
Она рассказывала, а он слушал и думал о том, как мало отличаются люди друг от друга. Такую же историю могла рассказать любая студентка и этого мира. Те же лекции, преподаватели, экзамены и развеселые студенческие попойки с песнями, танцами, беседами и последующим расползанием на парочки. Ах, молодость, молодость, беззаботное время. Они еще поговорили о лингвистическом феномене, который Ольга пыталась исследовать, но без особого успеха. А потом они пришли. «Заходи», — сказала Ольга, отпирая дверь. «Только не пугайся, у меня тут беспорядок. У нас тут была вечеринка». Кантер смело вошел и понял, что его представления о беспорядке скудны и лишены фантазии. Заставленный грязной посудой и заваленный объедками стол выглядел примерно так же, как и их собственный стол в хижине на утро после того, как Рика где-то украл ведро свежайшего, еще теплого самогона. Но на этом сходство кончалось. Тем более, что стол-то они утром прибрали, пока Амарго не увидел. Хотя едва и не подрались, решая, кому убирать, и Тора предложил бросить жребий. А на этом столике пили явно не вчера, поскольку кости и огрызки успели основательно усохнуть. Кроме маленького столика в комнате имелся еще большой письменный стол, заваленный книгами, окурками, чашками, бумагами и женским бельем. К счастью, чистым. Но от такой разновидности беспорядка Кантер давно успел отвыкнуть и тут же почувствовал себя, скажем так, не совсем уверенно. Ольга переполошенно метнулась к столу, сгребла белье в охапку, прихватив попутно несколько листов бумаги и поспешно затолкала в шкаф. «Садись», — сказала она, убирая с кресла утюг и несколько книг. «Я сейчас быстренько все приберу. Вот тебе тапочки». Кантер переобулся в тапочки, которые были велики ему размера на 4, и принадлежали, видимо, его высочеству Элмару или еще кому-то таких же ненормальных размеров, и оглядел комнату подробнее. То, что он увидел, мгновенно заставило его забыть про живописный беспорядок. На стене висел танец огня Феро. Подлинник. Тот самый. «Нравится?» — спросила Ольга, быстро набрасывая покрывало на кровать и сгребая со стола посуду. «Король сказал, что это подлинник».
«Да, это подлинник», — согласился Кантер, вглядываясь в парня на портрете. «А где ты его взяла?»
«Купила по случаю на рынке», — отозвалась Ольга уже из кухни. «За 1 золотой».
«За 1 золотой. Бывает же».
«Какими судьбами он оказался в Артане? Карлос его продал? Или его украли? Или подарил кому-то еще? Или просто Карлоса тоже посадили, а картину конфисковали и выбросили, поскольку портрет государственного преступника все равно никуда не повесишь?» Кантер снова посмотрел на красавца-барда, изображенного в полуобороте среди прозрачных языков пламени. «Красивый ты был парень, Эльдрака. Симпатичная мордашка, безукоризненная фигура, дракон этот твой разноцветный. И было у тебя 2 руки, для которых равны были женщина и гитара. И был у тебя огонь такой силы, что легко был виден любому. Он всегда горел в твоих глазах. И был у тебя волшебный голос, который прославил тебя и сделал богатым. Славный ты был парень, Эльдрака, спору нет. Жаль, что ты все-таки умер. Что бы там ни говорили по этому поводу, прекрасная Азиль, его величество Шелары, эта смешная девчонка с косичками. Очень жаль, но ничего тут не поделаешь. Умер и все тут. Иначе не явился бы ты на зов бестолкового некроманта в таком виде, что перепугал бедную девушку до полусмерти. Будь ты живой, ты и выглядел бы как живой. Сказать ей об этом или не стоит? Да нет, пожалуй, и так было сказано достаточно. Вернулась Ольга, вытерла столик и поставила на него шкатулку и коробку с кристаллами. «Что тебе поставить?»
«Что угодно», — сказал он, занимая кресло и доставая сигары.
«Только если тебе не трудно, пропой мне вслух слова, своим голосом, чтобы я мог понять. Тексты мне тоже интересны».
Но у меня слуха нет. Ну, как сможешь? На удивление, безголосые барды были в Ольганом мире. Просто поразительно, насколько безголосые. Но песни у них были удивительные и зачастую совершенно непонятные. Приходилось вырываться из плена завораживающего ритма и задавать вопросы. И если назначение телефона было понятно с трех слов, то кто такой дьявол, он не мог понять минут 15. Спустя 3 часа его голова была переполнена обрывками мелодий, фразами из текстов, полезными сведениями о мифологии и системе общественного транспорта Ольгиного мира, названиями незнакомых музыкальных инструментов, и бедная его голова от этого шла кругом. «Что тебе еще поставить?» — спросила Ольга, копаясь в ящике с кристаллами. «Может, Алису? Где про красное на черном? Тебе должно понравиться». «Подожди», — сдался Кантер. «Давай сделаем перерыв. У меня в голове уже все перемешалось». «Хочешь чаю?» — предложила Ольга. «Да нет, пожалуй. Вот кофе я бы выпил. Я его уже 3-й день хочу». «Я его уже 3-й месяц хочу», — проворчала Ольга. «Ты бы еще велосипед попросил». И вдруг вскрикнула так, что Кантер чуть не слетел с кресла от неожиданности. «А в этом мире есть кофе?» «Да что ж ты так кричишь?» «Есть. А ты что, не знала?» «Мне никто об этом не говорил. Я думала, эта трава, которую тут называют чаем, — это все, что есть». «Это в Артане не пьют чай, а в Мистралии есть кофе. Просто его больше нигде не любят и по этому поводу даже смеются». «А ты любишь кофе? Здесь неподалеку есть милый ресторанчик с мистралийской кухней. Можно сходить. Не знаю, как тебе, а мне после всего этого просто необходимо прийти в себя. А для этого надо, во-первых, прогуляться, во-вторых, выпить кофе, и, в-третьих, просто выпить. Могу я пригласить тебя на чашечку кофе?» Даже на несколько обрадовалась Ольга. «Только я переоденусь». Она скрылась за дверцей шкафа, повозилась там, и появилась в совершенно невообразимой одежде. Ярко-голубые линялые штаны, серый свитер и черная кожаная куртка наподобие его собственной. А еще, ну, обувь, в общем. Как назвать эту обувь, Кантер не нашелся. Словарный запас не позволил. Помесь туфель с сапогами. По высоте вроде туфли, но со шнуровкой, как у голдианских сапог. Толстенная подошва и белого цвета. «Вот так я пойду», — заявила она, напяливая поверх всего этого плащ. «И пусть все удавятся». Кантер подумал, что сам он удавится первым, от зависти. «О небо, да что ж с ним такое?» «Да, 10 лет назад он бы визжал от восторга, увидев такие штаны и обувь. Он бы отдал за них любые деньги, натянул, умирая от восторга, и потрясал бы друзей необычным одеянием. Но сейчас-то что это с ним такое?» «Да 10 лет назад, увидев девушку, одетую подобным образом, он бы разбился в лепешку, чтобы добиться ее внимания. Будь она хоть некрасива, хоть глупа, хоть с хвостом. Впрочем, будь она с хвостом, он бы старался еще сильнее. Но сейчас-то почему? О небо, неужели это и есть его сущность? Неужели стать собой для него значит стать прежним?» «Вот», — сказал вдруг голос внутри него, — «ты хотел посмотреть, каков ты настоящий. Смотри, это ты. Ты пялишься на эту вздорную девчонку в голубых штанах и белых обуви и приходишь в восторг». «Ничего подобного», — спохватился Кантер. «Какой еще восторг? Просто я немного удивлен. Весь вечер». «Не морочь мне голову», — сказал внутренний голос. «И себе тоже. Тебе нравится эта экзотическая девушка с ее музыкой и ее обувью, и ты будешь последним лопухом, если упустишь эту ночь и не столкуешься с ней насчет переспать». «Заткнись», — рассердился Кантер. «Еще чего? Мальчика нашел». «Что-то не так?» — спросила Ольга, вытряхивая сумочку и перекладывая в карманы ее содержимое. «Ты сидишь, смотришь и молчишь». «Нет, все нормально», — ошалело ответил Кантер, совершенно озадаченный этим диалогом с внутренним голосом. «А как называется твоя обувь?» «Кроссовки», — ответила она. «Могу я хоть раз по-людски одеться, пока я заколдована?» «Мне нравится», — одобрил Кантер и выбрался из кресла. «Пойдем. А по пути ты мне расскажешь, что у вас там все-таки вышло с Христом. Мне как-то рассказывали, но рассказывал человек глубоко верующий, а мне интересно объективное мнение». Прямо с порога Ольга ощутила до боли знакомый и родной запах. Кофе, свежесмолотый, свежесваренный. Господи, счастье-то какое! И его прямо сейчас можно сесть и выпить. И закурить, разумеется. И наплевать, что на нее таращатся обезумевшими глазами все немногочисленные посетители ресторанчика. Пусть таращатся, лишь бы глазки не повыпадали. Она здесь не одна, так что подойти все равно никто не посмеет. Даже горячие мистралийские парни, которых здесь хватало. Видимо, основными посетителями ресторана были эмигранты, скучающие по отечественному напитку и общению на родном языке. Они только пялятся на ее кроссовки, но сказать ничего не решаются. А стоит Диего на них посмотреть, они и пялиться перестают. Отворачиваются и делают вид, что им совсем не интересно. Как это у него получается? Ведь он даже оружие на виду не носит. Просто смотрит, и они отводят глаза. Они сели за столик и заказали сразу две большие чашки кофе. Потом Диего взялся изучать меню, а Ольга стала с любопытством рассматривать зал. Интерьер был, видимо, выдержан в национальном стиле, так как это заведение отличалось от других, виденных ею в столице. Она была маленькая, компактная, уютная, вместо традиционных светящихся шаров – фонарики с цветными стеклами. Вместо светлых штор – пестрые яркие занавески. Композиции из сухих цветов на стенах и клетки с птичками. Днем они, наверное, поют, но сейчас птички уже спали, а в углу играл маленький оркестрик, две гитары и флейта. «Что ты будешь?» — Диего протянул ей меню. «На твой вкус. Я не разбираюсь в мистралийской кухне». «А ты собираешься есть или закусывать?» — тут же уточнил он. «И что ты будешь пить? Опять водку?» «Ну, не мешать же теперь. Я как-то раз смешала, такое было. Лучше я буду пить водку и закусывать чем-нибудь таким, вроде тех соленых орехов». «Хорошо, значит, соленые орехи. А еще можно копченую рыбу, например, или маринованных улиток. Улиток будешь или ты такого не ешь? А то, я знаю, в Артане их не едят». «Не пробовала, но могу попробовать». «И еще рекомендую вельбу, квашеную с перцем. Это овощ такой». Им принесли кофе, и Ольга зависла носом над чашкой, блаженно вдыхая аромат. «Как мало надо человеку для счастья». Она высказала эту мысль вслух, и Диего с ней частично согласился. «Знаешь, — сказал он, — это все относительно. Иногда для счастья надо несравненно больше, а иногда намного меньше. Сейчас это для тебя чашка кофе, завтра может оказаться кружка рассола, через неделю новые сапоги. А я знал времена, когда пределом мечтаний был обычный кусок хлеба, глоток воды или просто, чтобы не было больно». Он замолчал, сразу вдруг погрустнев, и стал раскуривать сигару. Ольга тоже замолчала, не зная, что сказать. «Не начинать же рассыпаться в сочувствиях, нафиг ему это надо, не для того же он это сказал. Он вообще уже, наверное, пожалел, что сказал». «Да, ты прав», — согласилась она, наконец чувствуя, что пауза затягивается. «Это относительно. Я с ужасом представляю, что бы я делала, окажись я в мире, где не знают табака. Вот тогда бы пределом мечтаний стала сигарета. Помню, я так обрадовалась, когда в первый вечер знакомства Элмар упомянул, что король курит». «Кстати, о короле», — чуть оживился Диего. «Зачем он так интересовался мной? Расспрашивал о Зиле, все такое, и откуда он меня знает?» «Он вообще вами интересуется», — пояснила Ольга. «Сведения собирает. Он хочет найти принца Орландо и думает, что он у вас. Вот и пытается вычислить, кто это. Это не ты?» «Не я», — засмеялся Диего. «Принц немного старше, если он жив. А зачем вашему королю понадобился этот несчастный многострадальный принц Орландо? Что он-то с ним делать будет?» «Ну, вряд ли он с ним что-то будет делать, ему просто интересно. Он был с ним лично знаком, и они даже вроде как дружили. А еще он обожает тайны и не может мимо них спокойно ходить. Вечно в них копается и носится с какими-то вопросами. Вот недавно спросил меня про какую-то Мараю. Слово-то какое нашел. Спросил и забыл. А слово ко мне прицепилось, и теперь я себе мозги сушу». «Постой, а какой сегодня день?» — спохватился Диего. «Не пятница?»
«Четверг».
«Ага, это хорошо. А знаешь, что мне пришло в голову? Ни один мистик еще до этого не додумался. В нашей истории нет ни одного упоминания о детстве и юности Христа. Все его деяния начинаются с того, что он пришел в Артан из Белой пустыни, пешком и уже взрослый. Так вот, как тебе гипотеза? Это один и тот же человек. Он переселенец, переместился к нам, когда у вас его убили».
«Гениально!» — восхитилась Ольга. «Надо будет королю рассказать, ему понравится».
«Расскажи», — засмеялся Диего. «Он заинтересуется, поставит на уши всех мистиков и будет их доставать, пока эту гипотезу не докажут или не опровергнут». «Значит, он будет их доставать до конца жизни», — сделала вывод Ольга.
«Тогда лучше не говорить».
«Мистиков жалко», — лукаво поинтересовался Диего.
«Нет, короля. Он же так и не узнает и всю жизнь будет изнывать от любопытства».
«Быть слишком любопытным плохо», — наставительно сказал Диего. «Вредно и даже бывает опасно. А ты любопытна?»
«Ужасно», — засмеялась Ольга. «Просто удивительно, как я до сих пор жива. Кстати, можно я спрошу?»
«Конечно, можно. Только не обещаю, что я отвечу».
«Как у тебя получается так смотреть, что тебя сразу пугаются?»
«Ну, ты нашла, что спросить. Как тебе объяснить? Надо смотреть на человека, впрочем, можно и на любое существо, так, чтобы в твоих глазах он видел свою смерть. И ничего более. Но у тебя так не получится. У меня начало получаться где-то года через два».
«После чего?»
«После того, как я стал убийцей», — пояснил он. И Ольга подумала, что это, видимо, специфика в его профессии, и ей действительно так не научиться. Это, небось, приходит где-то после второй сотни покойничков.
«По-моему, ты начинаешь меня бояться», — спохватился Диего.
«Не надо. Моя работа не имеет никакого отношения к моей личной жизни. Тем более, я уже не работаю по этой специальности».
«А почему?»
«По состоянию здоровья», — улыбнулся мистер Лиц. Это могло быть шуткой, а могло и правдой. Во всяком случае, Ольга поняла, что докапываться до истины не стоит, и перевела разговор на другую тему. «Расскажи мне хоть что-нибудь о себе», — попросила она. «То, что можно».
Он опустил глаза и уставился на пепельницу, в которой дымилась его недокуренная сигара.
«Видишь ли», — медленно сказал он, — «я сегодня немного не такой, как обычно, поэтому я боюсь рассказать что-то такое, о чем завтра пожалею».
«А какой ты обычно?»
«Довольно мрачный тип, ворчливый, неулыбчивый и неразговорчивый. Правда, музыку все равно люблю. А ты какая обычно?»
«Примерно такая же, как сейчас. Но не настолько наглая. Я бы никогда не рискнула выйти в город в таком виде».
«Даже со мной?»
«С тобой в особенности. Тебя бы я постеснялась в первую очередь».
«Почему?»
«Потому что мы только что познакомились, и я не знала бы, как ты это воспримешь».
«Сейчас ты мне очень нравишься», — откровенно сказал он и поднял на нее глаза. Огромные, выразительные, черные, как ночь, с веселой искоркой где-то в глубине.
«А обычному мне было бы безразлично. Так что можешь не стесняться. А скажи, эти твои кроссовки, для чего у них такая толстая подошва? И почему они белые?»
Ольга начала объяснять, чувствуя, что свидание с красавцем кабальера начинает медленно, но верно напоминать беседы с его величеством, и что после подобного разбора стиля одежды ее мира последует еще какой-нибудь милый вопрос типа «А кто же все-таки такой Зорро?». Они поговорили о кроссовках, об удобстве и неудобстве одежды, о бартанских чепчиках и мистралийских платках. Диего рассказал, что означают косички и спады, а также о том, что его собственная прическа и серьга ничего не означают, а просто ему так нравится. Ольга скромно умолчала о том, как ей это все нравится ей, и рассказала о хиппи и панках. Диего пришел в восторг и рассказал, что идея сексуальной революции имела место в жизни и творчестве Эльдрака, но не получила широкого распространения. Потом они вместе поржали, представив себе, как выглядели бы мистралийские хиппи и поморские панки. Потом Ольга рассказывала все, что знала интересного о рок-музыке в целом, а восхищенный киллер-меломан внимал каждому слову чуть ли не с благоговением. Когда они опомнились, оказалось, что уже больше часу ночи, и их просят покинуть заведение, поскольку оно закрывается. Один из непреложных законов мироздания, действия которых Кантор часто испытывал на себе, гласил: «Если у тебя вдруг случится хорошее настроение, обязательно найдется кто-то, кто тебе его испортит». Как раз об этом он и подумал, когда им заступили дорогу на неосвещенной улочке и вежливо попросили господина уступить им кошелек, одежду и девушку. Кантор прикинул, что пистолет в ближнем бою, пожалуй, не пригодится и придется драться в рукопашную. Понятное дело, это было не страшно и где-то даже скучно, но просто никак не соответствовало его настроению и вызвало у него невыразимую досаду. «Держи», — сказал он, сдергивая плащ и набрасывая на голову ближайшему любителю чужих кошельков и девушек. Ольга за его спиной быстро отскочила на несколько шагов. «Правильно, чтобы не мешать», — соображает девчонка, не то что некоторые бестолковые дамы, которые застывают столбом и начинают визжать и метаться, усложняя задачу своему кавалеру. Он увернулся от дубинки, отшвырнул ногой еще одного и, быстро развернувшись, полоснул ножом по горлу третьего. «Девчонку, девчонку, держи!» — крикнул тот, что выпутался из плаща. Кантор снова увернулся от дубинки, сделал выпад, промахнулся и быстро отскочил к стене. Грабитель с дубинкой и его товарищ с плащом рванулись за ним, а тот, которого он отбросил в сторону, ринулся к Ольге. «Ладно, ничего он ей не успеет сделать, сейчас только с этими разберемся».
Он отпрыгнул в сторону, так как противник попытался воспользоваться его же приемом и набросить ему плащ на голову, и, налетев на обладателя дубинки, ударил его ножом в живот. В стороне раздался выстрел, но смотреть было некогда. Он едва успел уклониться и снова отпрыгнуть. Последний противник был вооружен чем-то наподобие небольшого топорика, но довольно увесистого, парировать будет сложно. Проще поднырнуть снизу и перехватить за запястье. Да и сломать его к хренам, чего уж там. А пока противник вскрикивает и теряет контроль, быстро его добить. И все. Кантор повернулся посмотреть, как там дело у девушки, а то после выстрела что-то подозрительно тихо стало. И удивился в очередной раз, хотя удивляться, собственно, было нечему. «Чего ты стоишь?» — сказал он, поднимая свой плащ и подходя ближе. «Прячь оружие и пойдем дальше».
«Ага»,
— растерянно сказала она и сунула пистолет в карман. «Прямо так. Ох уж эти испуганные женщины».
«Да, конечно, пойдем. С тобой все в порядке? У тебя рука в крови».
«Все в порядке, просто запачкался. Достань оружие и посмотри, ничего ли ты не забыла, а то, мне кажется, оно у тебя прямо в кармане выстрелит». Он наклонился, вытер нож об одежду ближайшего грабителя и спрятал в ножны. Ольга по-прежнему стояла, не двигаясь с места, и во все глаза пялилась на покойника. «Что ты так смотришь?» — спросил Кантор. «Он уже никому ничего не сделает. Кто тебя учил стрелять?»
«Король», — деревянным голосом ответила девушка. «А я его насмерть убила».
«Ах, вот оно что! Как до него сразу не дошло!» «Это что, у тебя первый?» — уточнил он свою догадку. Она молча кивнула. «Да, это серьезно. Хоть бы не разревелась». Он обнял ее за плечи и повел прочь от места событий. «Пойдем, тут по пути есть одна поганенькая забегаловка. Зайдем, купим что-нибудь выпить. Расслабься, ничего страшного не случилось».
«Знаешь...» — обиженно отозвалась она, дрожа, как от озноба. — Может, для тебя это ничего страшного? Может, ты это делаешь каждый день? А я только что убила человека.
Нашла, о чем переживать. Знаешь, что бы он с тобой сделал, если б ты его не убила?
— Догадываюсь.
— Вот то-то же. Не переживай и не бери дурного в голову. Я тоже когда-то начинал. После первого десятка все проходит.
— Спасибо, — с убийственным сарказмом ответила она. — Уж не полечиться ли мне прямо сейчас?
Кантор засмеялся и стиснул ее плечо. «Ничего, нормально, похоже, обойдется без истерики».
«Ты отличная девчонка», — сказал он. «С чувством юмора у тебя проблем нет».
Она вздохнула и прижалась к нему чуть крепче. «Пойдем в твою забегаловку. Надеюсь, там к нам никто не прицепится». «Да нам с тобой никто не страшен», — снова засмеялся он и вдруг поймал себя на странном желании остановиться и... «Да нет, не может такого быть. Что это с ним в самом деле?»
«Может, может», — сказал внутренний голос. «Не выпендривайся, остановись и немедленно обними девушку как следует. И поцелуй, хочешь ведь?»
«Не дождешься», — огрызнулся Кантор.
«Почему ты замолчал?» — спросила Ольга. «Не молчи, говори что-нибудь, а то мне становится страшно».
«Не бойся», — сказал он и остановился. Повернул ее лицом к себе и обнял. Она тут же прижалась к нему, уткнувшись лицом в его плечо. «О небо, что я делаю?» — подумал он, чувствуя, что реагирует на это так же, как любой нормальный мужчина, две луны не видевший женщин. «Только не это, только не посреди улицы, только не я. Этого не может быть. Ну, славная девушка, симпатичная, необычная, но это же не причина, чтобы вот так ни с того ни с сего после стольких лет вдруг вспыхнуть таким желанием, что того и гляди пуговицы со штанов поотлетают. Да скольких таких славных и симпатичных он даже не заметил, проходя мимо, сколько их ушли, не солодно хлебавшись после напрасных попыток с ним заигрывать. И вдруг проснулся спящий красавец. Нашел время. И что самое ужасное, она ведь это чувствует, просто не может не чувствовать. Как раз в нужном месте прижалась. Чувствует и продолжает прижиматься. Не понимает, что из этого может выйти? Или хочет, чтоб так вышло?
«Диего», — сказала она, не поднимая лица.
«А почему о тебе говорят... «Ну, то, что неправда. С чего они так решили?»
«Ты за что-то не любишь женщин? Или считаешь, что это безнравственно? Или у вас в Мистралии считается патологией не приставать к каждой даме? Ты ж совершенно нормальный. Или это потому, что ты заколдован?»
«Нет», — ответил он, пытаясь стиснуть пальцы на ее плечах. Непослушные пальцы не согласились и, категорически отказавшись замереть, заскользили по ее волосам, ушкам и небольшому участку шеи, не скрытому свитером. «Я... не знаю. Не спрашивай. Ничего не спрашивай. Я сам ничего не понимаю. Можно я тебя поцелую?»
Она молча подняла лицо и закрыла глаза. Но зачем она это сделала? Но что ей стоило сказать «нет»? Ничего бы тогда не случилось, перетоптался бы, взял бы себя в руки и успокоился. А так... В молодости это у него называлось «бросить вожжи». Тогда он делал это часто. Забыв обо всем на свете, с головой бросался в безудержный разгул, длившийся иногда по несколько суток. Отдавался веселью и наслаждениям, окунаясь в них, как в океанские волны, ни о чем не заботясь и не боясь утонуть. Пил вино, пел песни, любил женщин, носился галопом, танцевал, принимал наркотики, и все это в одном лихом порыве, на лету, в состоянии непрекращающегося восторга. И остановить его было практически невозможно, пока это состояние не проходило само при очередном пробуждении в незнакомом месте с незнакомой женщиной и с головной болью, и с непременными словами «Ну, ни хрена себе я погулял». Где-то после первого поцелуя Кантер забыл, кто он такой и что здесь делает, и бросил вожжи. Они целовались на темной улице, освещенной лишь полной луной и слабым светом из единственного освещенного окна где-то под самой крышей одного из домов. Он забылся настолько, что начал уже искать, где расстегиваются ее голубые штаны. Но она схватила его за руку и сказала: «Но не здесь же». То есть в более подобающем месте она бы не возражала против продолжения, вдруг понял Кантер, слегка опомнившись, и впервые за много лет ему стало всерьез страшно. «Домой, придурок!» — вскричал внутренний голос. «Скорее, пока стоит, бегом тащи ее домой и продолжай!» «Пошел на!» — возразил Кантер, скорее из чувства противоречия, чем из несогласия. Этого еще не хватало. «Дубина ты, она же хочет!» «Да мало ли чего женщина хочет с пьяну и с перепугу», — снова возразил Кантер и вслух сказал. «Извини, я немного... забылся. Мы, кажется, собирались пойти выпить». Он всерьез полагал, что таким образом им удастся отвлечься и забыть о внезапном порыве, толкнувшем их в объятия друг друга прямо посреди улицы. «Ошибся, товарищ Кантер. Катастрофически ошибся. Не надо было шляться по забегаловкам. Вернее, пить больше не надо было. Вот из-за чего все случилось. Но когда уже слегка пьяный, когда уже бросил вожжи, разве придет в голову считать выпитые рюмки, да еще и думать о возможных последствиях?» Они что-то пили в подозрительной забегаловке, закусывая дымом и традиционными солеными орехами. И где-то после третьей он забыл о своих робких намерениях вести себя, как подобает достойному кавальера. Уже не смущаясь и не удивляясь себе, он вслух рассказывал ей, как она ему нравится, и какая она необыкновенная, удивительная. Даже кажется о том, как безумно он ее хочет. Но на этой стадии поручиться за точность своих воспоминаний он уже не мог. А она сказала, что ей с трудом верится в происходящее, поскольку все происходит как в кино. Потом она объясняла ему, что такое кино. Но он плохо понял, поскольку был уже слишком пьян, чтобы понимать всякие умные вещи. Потом он рассказывал ей мистралийские политические анекдоты. Нашел же, что рассказывать даме. И уже дошел до того, что начал исполнять в лицах фрагменты из запрещенной в Мистралии пьесы «Путь наверх». Правда, политика ему быстро надоела, видимо, потому что дама понимала в ней ровно столько, сколько он в кино. И Кантер плавно перешел на любовную лирику. Начал, кажется, с классики, а потом, забывшись, декламировал вслух на все заведение любимые когда-то стихи на всех языках континента, в том числе, кажется, на хинском. Его понесло настолько, что он начал было даже петь, решив почему-то, что раз в Ольгином мире барды с такими голосами сходят за певцов, то почему бы и ему не попробовать? Неизвестно, до чего бы он еще дошел, но в краткий момент просветления вдруг заметил, что все наличные дамы почему-то собрались у их столика, а все мужчины начали на это неодобрительно посматривать. Провоцировать драку у него не было никакого настроения, поэтому он напомнил даме о том, который час, и предложил проводить ее домой. Они шли в обнимку по пустым улицам, распевая во весь голос. «Зажав в руке последний рубль, идем туда, где нам нальют стакан иллюзий и бросят льда». И по сравнению с безголосыми бардами Ольгиного мира он казался себе просто непревзойденным певцом. Разумеется, вместо того, чтобы, как подобает порядочной девушке, попрощаться с ним у подъезда, она пригласила его зайти на чашку кофе. Учитывая, что никакого кофе у нее в доме не было, а особенно учитывая, как она при этом стеснялась, не понять такой истинной сути приглашения было сложно. И, разумеется, разгулявшийся товарищ Кантер, вместо того, чтобы отказаться, как подобает благородному кабальера, и опять же попрощаться, с радостью согласился и чуть не бегом рванул вверх по лестнице. Дома она поставила в шкатулку кристалл для него и исчезла из комнаты. Наверное, в ванную или на кухню, а он остался сидеть в своем кресле в состоянии, близком к падению в лабиринт. Потому что от этой музыки вполне можно было сойти с ума.
Наверное, у него что-то не то было с лицом, потому что Ольга, войдя в комнату, даже испугалась. «Ты что?» — спросила она. «Тебе плохо?»
«Что это?» — вместо ответа спросил он, кивая на шкатулку.
«Это? Пинк Флойд. Нравится?»
«Это ж сколько фанги надо было сожрать, чтобы такое написать!» — восхитился он. «Поскольку этот Пинк Флойд почему-то вызывал у него ассоциации именно с наркотиками. Полную горсть, наверное».
«А что такое фанга?» — тут же спросила она.
Не надо было ей спрашивать, не могла так догадаться. И он тоже не мог на словах объяснить. Непременно надо было достать, показать, да еще и объяснить, как ее едят. Как будто они мало выпили, как будто недостаточно было этой безумной музыки, как будто он и без того не разрывался от желания.
«А это надо жевать или глотать?» — спросила Ольга, катая по ладони шарик фанги и с любопытством его рассматривая. «Или их надо горстями употреблять?»
— Да ты что? — спохватился он. — По одному. Тебе и половинки хватит, если хочешь. А от горсти можно навеки расстаться с этим миром. Не то что от горсти, а даже от 5-6 штук.
— Хочу, — решительно сказала она, и они разделили пополам шарик, после чего последние несмелые проблески здравого смысла покинули Кантера, смытые волной сладкого забвения. Исчезли дурацкие сомнения, исчезло удивление и недоверие к реальности происходящего, и само происходящее стало казаться естественным и правильным. Последняя, более-менее осознанная мысль, посетившая его, вообще ему, кажется, не принадлежала, а была очередным советом внутреннего голоса. «Не торопись, только не торопись». Он посадил ее на колени и запустил руки под свитер, в мягкое гладкое тепло. Она не носила ни корсета, ни рубашки, и под свитером было только тело, тоненькое, изящное, живое. Оно отзывалось на ласку легко и естественно, чуть вздрагивая от каждого прикосновения. О небо, как же это восхитительно! Упругое женское тело в объятиях, нежная теплая кожа под кончиками пальцев, эта сладкая дрожь желания. Он наклонил ее ближе к себе и нашел ее губы, одновременно скользя руками все выше, пока не наткнулся на маленькие упругие груди. Совсем маленькие пологие холмики, легко умещавшиеся в ладонь. «Девочка моя, да кто тебе сказал такую глупость? Как это нет? Где же она плоская? Чтобы они понимали в женских прелестях, ценители долбанные». Ее руки, лежавшие у него на плечах, казалось, жгли кожу сквозь ткань рубашки, а когда они зашевелились и скользнули за ворот, распахивая его и опускаясь на грудь, он не выдержал и застонал, весь напрягаясь, как струна. «Сними», — задыхаясь, — сказал он, дернув ее за свитер и стал спешно сдирать с себя рубашку, чтобы прижаться к ней, слиться в объятиях, каждой клеточкой кожи ощутить живое прикосновение женского тела. «Может, сразу переберемся на кровать?» — предложила она, восхищенно любуясь его обнаженным торсом. «Все равно ведь придется».
«Да», — простонал он, не в силах удержаться, припал губами к маленьким твердым соскам.
«Ах, женщины, как же я жил без вас эти 5 лет? Как я не умер за это время? Разве можно жить без ваших ласковых рук, без ваших нежных губ, без ваших глаз, чуть тронутых безумием страсти, без вашей главной тайны, скрытой за грубой тканью голубых штанов?» Она развязала шнурок, которым были стянуты его волосы, и сказала, что так красиво. «Может быть, но ведь мешать будут. На кой они ему в самом деле такие длинные? У нее и то короче. Расплети свои косички, пусть тоже будет красиво. Вот так, расплетая, я буду целовать тебя везде, где смогу достать». «Да, на кровать, конечно. Можно бы и в кресле, но раз дама желает. И зачем ты носишь эти косички? У тебя такие чудесные волосы. И тело, и вся ты. Кожа нежнее хинского шелка. Коснувшись ее губами, невозможно оторваться. Как жаль, что у меня только одна пара губ. А так вздрагивают тугие вишенки твоих сосков, когда ты их касаешься языком. Как легко поддаются твои колени, когда их разводишь в стороны. Твои руки ласковые, зовущие. Вы только почему не такие суматошные, словно не знают, что делать? Либо твои прежние мужчины были полные идиоты, либо их просто было слишком мало, чтобы успеть научиться. Но это не важно, правда, совершенно не важно. А уж что у тебя там, под этими штанами? Стоит подумать, и становится невозможно сдержать стон. Торопливо дергая ногами, он выбрался из штанов, спихнул их с кровати и вдруг остановился, застигнутый врасплох ее смехом, которого совершенно не ожидал и не представлял себе, что вообще могло быть смешного в настоящем моменте. — Почему ты смеешься? — Ничего, — захихикала она, протягивая к нему руки. — Это у тебя трусы?
— Что в них смешного? — Я никогда не видела, какие у вас мужские трусы. А зачем они такие длинные?
— А у вас какие?
Она сказала, какие. Интересно. Возможно, это не лишено смысла, особенно летом. Да ну их эти трусы, на кой они вообще нужны, когда тут... Ух ты, можно потрогать? Что за вопрос? Нужно? Свет будем гасить?
Не надо. Мне нравится на тебя смотреть. Ты красивый.
Скажешь тоже. А у тебя какие? Что? Ну, трусы, наверное. Панталоны ж под такие штаны не влезут.
Сними и посмотри.
Дразнится она, что ли? Верхняя пуговица есть, а остальные где? Металлическая полоска из мелких звеньев? Нет, это действительно издевательство. В такой момент заставлять умирающего от страсти мужчину думать о технологии пошива одежды и конструкции застежек в сопредельных мирах. Это что, застежка?
Ну да, расстегивай, или ты не умеешь.
Знаешь, мне все доводилось снимать с женщины. Платья, штаны, хинские драпировки, даже доспехи. Но такой застежки я еще не видел.
Потяни вниз.
Ух ты!
Нравится?
От одного вида этих... того, что она громко обозвала трусиками, можно было сойти с ума на месте, даже если ты не мистралиец. Две узкие полоски тонкой ткани и кружевной лоскуток, сквозь который все видно. И они черные.
С ума сойти.
Что ж, снимай.
Жалко.
Тонкий скользкий шелк, прозрачное шершавое кружево, мягкие пушистые волосики, влажная горячая плоть. «Ах, женщины, что же вы с нами делаете?» Кружится голова, не хватает воздуха, сердце колотится бешеным галопом, гулко стучит кровь в висках, и темное небо с сжатыми веками взрывается ослепительными звездами, которые рассыпаются алмазными искорками и гаснут. Когда угасла последняя искорка, он открыл глаза, все еще вздрагивая, и наткнулся на ее взгляд, изумленный и немного испуганный. «Что с тобой?» — встревоженно спросила она, убирая рассыпавшиеся волосы с его лица.
«Ты плачешь?»
И только тут он почувствовал, что по его щекам катятся слезы, и задыхается он уже не от страсти, а от подступивших к горлу рыданий. Он уткнулся лицом в ее волосы и разрыдался вслух, не в силах удержать все то, что 5 лет носил в себе, в самом тесном уголке души, на самом дне, и что прорвалось сейчас наружу горькими горячими слезами. Утро началось с головной боли, в основном. Во всяком случае, перед ней меркли и жажда, и противное ощущение во рту, и легкая тошнота, и резь в глазах, и прочие неизбежные последствия сочетания водки с фангой. Кантер с трудом оторвал голову от подушки и открыл глаза, пытаясь вспомнить, где находится. «О небо! Это же... это все было на самом деле! Белые кроссовки, черные трусики, и он действительно... О нет, только не это!» Головная боль тут же померкла перед охватившим его ужасом. «Как же? Что же? Он же... она же... твою мать, герой-любовник, выискался. Что ж теперь ей сказать?» «Что, хреново?» — спросили у него за спиной. Он осторожно повернул голову, стараясь не наткнуться на ее взгляд. Он не находил в себе сил смотреть ей в глаза. Но она тоже сидела, опустив глаза и стараясь не встречаться с ним взглядом. Сидела в кресле, сжавшись в комочек и закутавшись в халат, грустная и поникшая. Выглядела она ужасно, оставалось только надеяться, что это отходняк от фанги, а не последствия его ночных подвигов. «А тебе?» — простонал он, чуть приподнимаясь.
«Есть немного. Будешь вставать или еще полежишь?»
Ее голос тоже очень не понравился Кантору. Усталый, безучастный голос, ясно и беспощадно говоривший о ее впечатлениях от прошедшей ночи. «Пьяница несчастный», — сказал вдруг внутренний голос. «Стыд и срам. И это живая легенда континента». Кантор, который искренне полагал, что наутро этот голос исчезнет, считая его одним из побочных действий колдовства или же следствием выпитого, слегка ошалел. На мгновение его охватило желание подхватиться и бежать отсюда, в чем есть, и он тут же вспомнил, что именно это ему и надлежит сделать, только, разумеется, одевшись. «Я же», — спохватился он, — «я должен уезжать». «Ну, попробуй», — безучастно сказала Ольга и чиркнула спичкой, прикуривая. Он осторожно приподнялся и сел. «Да нет, вроде все не так плохо, могло быть и хуже». «Да и так уж было. Зачем? Но зачем надо было так напиваться? И какой демон его дернул еще и фангу в рот тянуть? И главное, как он мог дойти до того, чтобы вот так, бросив вожжи...» «А что тут такого?» — сказал внутренний голос. «По-моему, импотенцией ты никогда не страдал. И если бы ты не был таким дебилом, то не потерял бы зря 5 лет своей жизни. И, кстати, не набрался бы такого позора, как сейчас». Спорить с ним не было ни сил, ни желания. «Ольга», — тихо сказал он, обхватив руками гудящую голову, — «прости, Я не должен был.
Да за что?
Также безучастно пожала плечами она.
Я не должен был этого делать.
Чего именно? Пить или музыку слушать?
Не издевайся, прошу тебя.
А ты не страдай. Никто тебя силком не тянул.
Я должен уйти, еще тише сказал он. Это слегка оживило ситуацию.
А кто тебя держит? Можно подумать, тебя жениться заставляют. Уходи на здоровье. А то я не знала еще вчера, что сегодня ты уйдешь. А то я не понимаю, что тебя послали, и ты едешь, и приказы не обсуждаются. Можно подумать, я встала крестом в дверях и не пускаю. Вцепилась в твои штаны и волочусь следом. Или ты страдаешь именно от того, что я этого не делаю?
Ты все-таки на меня обиделась, — вздохнул Кант, располз с кровати и стал собирать свою одежду, разбросанную по полу, по-прежнему не поднимая глаз. Уж понятное дело, вставать в дверях и волочиться следом за таким бесполезным любовником могла бы только полная дурочка. Небо, дай мне сил пережить это унижение. Потому я и говорю, что не должен был этого делать. А ты не должна была мне позволять.
Мы ничего друг другу не должны, — угрюмо ответила она, упорно глядя в пепельницу. Мы свободные люди. И я, и ты. Захотели — потрахались, захотели — разошлись.
Я не хотел бы разойтись с тобой так, — с неожиданной для самого себя болью выговорил он.
Да, небо свидетель, он не хотел бы, и не только так, а вообще разойтись, особенно учитывая тот непостижимый факт, что при каждом взгляде на ее неплотно запахнутый халат он чувствовал сладкую тянущую пустоту внутри и жаркую пульсацию в паху, а торопливо натянутые штаны с большим трудом застегивались. Она промолчала, по-прежнему не глядя на него. Не надо было уходить. Стоило бы остаться и поговорить по душам, объяснить. Но он действительно должен был идти. Никого не интересуют его личные проблемы. Голова там у него болит или девушка на него обиделась. Времени почти полдень. Тора, наверное, уже ворчит. Эспада нервничает, Ромеро психует и ругается. У дверей он остановился и сказал. «Сейчас у меня нет времени, но мы обязательно должны поговорить». Я вернусь через несколько дней, и мы спокойно все обсудим. Я не хочу с тобой ссориться, договорились?» Она молча кивнула.
«Придурок!» — закричал внутренний голос. «Куда? Наплюй на все, останься, поговори с ней, объясни, утешь, обними хотя бы, дубина, если уж не можешь ничем другим исправить свое свинское поведение этой ночью».
«До встречи!» — сказал он и толкнул дверь. Но почему он не послушался этого проклятого голоса? На этот-то раз он был абсолютно прав. Нельзя было уходить так, оставляя позади разочарованную и обиженную женщину. И ничего бы не случилось. Никуда ему не надо было спешить, никто его не ждал, не психовал и не нервничал. Ромеро до сих пор валялся в постели после вчерашнего урока хороших манер. Эспады не было. Тора вообще спал сном праведника, и разбудить его стоило большого труда. Кое-как, продрав глаза, он сообщил, что Эспаду забрали в полицию разбираться с теми тремя идиотами, которых он вчера порубил на лестнице, и сегодня никто никуда не поедет, после чего снова заснул. И стоило так торопиться? Ведь можно ж было остаться, поговорить по-человечески, если бы он знал. Ничего бы и не случилось. Трактир был закрыт, как гласила вывеска, на ремонт. Видимо, вчера заколдованные клиенты все-таки разнесли его к концу вечера. Пришлось пройтись пешком, поискать, где можно похмелиться. Оказалось, в той самой забегаловке, где они вчера пили после драки в переулке. Кантор выпил кружку пива, выкурил сигару, посидел, подумал и все-таки направился к Ольге. Как не стыдно было туда возвращаться, он должен был с ней поговорить и разобраться. Тем более он забыл у нее шляпу, фангу и пистолет вояка хренов. Первое, что он увидел, это карету скорой помощи у подъезда. Второе — толпу любопытных соседей на лестнице. Третье — кажется, носилки. И растрепанные волосы цвета спелой пшеницы. «Что случилось?» — в отчаянии спросил он, проталкиваясь ближе, и успел еще заметить, что лицо у нее открыто, значит, жива.
«Ах, это он!» — сказал у него над ухом чей-то разгневанный голос.
Хозяина голоса Кантор увидеть не успел. Он только обернулся, как вдруг его голова раскололась пополам.